Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 2 уже июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона, и не только у микрофона, у камеры тоже Александр Асафов. Напоминаю, что у нас теперь идет YouTube-трансляция, да, полноценный стрим в YouTube. Можно его найти по запросу в самом YouTube «Говорит Москва» и присоединиться к просмотру, так сказать. Можно там также писать в чат, я туда смотрю, какие-то вопросы оттуда беру. В отличие от наших традиционных способов коммуникации, которые я позже назову по традиции, там, возможно, групповая дискуссия иногда она там случается. Вот. Не всегда, не часто, народу там не очень много пока, но, тем не менее, вы там можете пообщаться не только со мной, но и друг с другом. У нас распространен жанр, когда слушатели друг с другом пытаются через ведущего ругаться, да, но вот там вы можете осуществить это непосредственно. Значит, забыл вам сказать, о чем мы и зачем. Мы традиционно с вами собираемся почти каждый вечер побеседовать о насущном, поговорить о происшествиях, событиях, послушать мнения, высказать свои, посмотреть, что в новостной повестке. Вот я полагаю, что летом она будет все скуднее и скуднее. Честно говоря, на это надеюсь, потому что мы прожили с вами непростой политический год, или даже больше уже, когда события просто нас с вами вовлекали в такую достаточно серьезную полярную дискуссию, и события были серьезные, и они и влияли, и повлияли на нашу жизнь, и будут влиять в дальнейшем, поскольку события можно назвать исторические, магистральные. Но я надеюсь, что этим летом будет потише, и мы поговорим о чем-то общечеловеческом. Сегодня тоже намерен поговорить и о сложных вещах, да, которые вызывают эмоциональную реакцию. Надеюсь, мы с вами от ней сегодня воздержимся и будем рациональны и прагматичны. Вот. Ну и поговорим о каких-то таких общих вещах. Сейчас была интереснейшая у Юрия дискуссия. Я опять я с вами обсуждаю кусок уже прошедшего часа. Хотя, в общем, это, наверное, не очень правильно, что называется, в спину экспертам, в спину ведущему. Тем не менее, мне дискуссия очень понравилась. Вот насколько разные точки зрения, вроде все специалисты. И я вижу, что жарко было в комментариях. Я присоединяюсь, если вам интересно мое мнение, к, как вы его назвали, молодому доктору, да, который считает, что чем больше за организмом следить и обследоваться, да, тем лучше. Я вот с ним согласен. Я считаю, что есть болезни, которые можно ловить заранее, когда симптоматика не выражена, как они говорят. Давайте к нашим вопросам традиционным, да, я опять же напомню, что некоторое время назад мы с вами приняли решение по каким-то новостям говорить коротенечко, а какие-то более серьезные вещи обсуждать более продолжительно, с мнениями и так далее. Вот сегодня тоже несколько новостей по касательной пройдем. Если будут мнения, то пишите, звоните. Вот. И о паре, может быть, чуть больше, сколько успеем, тем хотелось поговорить подробнее. Итак, наша традиционная рубрика «Погода». Значит, Григорий СПБ. Про погоду можно коротко. Хорошая. Про погоду коротко не получится, потому что мы с вами пытаемся за погодой следить не только в плане личного применения, оно и системно, да, наблюдать за прогнозированием. И пока, честно говоря, как я уже неоднократно, да, вот свою лил желчь на специалистов этой профессии, не вижу я системности. Но сегодня по погоде подвезли хорошие новости. Не только на тему того, что она сегодня хорошая, а я напомню, вчера я зачитывал прогноз, что сегодня чуть ли не самый теплый день месяца, хотя он не очень пока этот день теплый, но вот был и такой прогноз, один из нескольких, о которых мы вчера говорили. Итак, что за новости про погоду? Гидрометцентр разрабатывает систему, которая позволит определить точную погоду по каждому району Москвы. И я надеюсь, что эта система будет определять несколько точнее, чем прогнозы этих специалистов, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день, ну, почти каждый день во время наших встреч. Итак, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что система позволяет учитывать множество факторов в той или иной части нашего с вами мегаполиса и выдавать наиболее точный прогноз. Модель циркуляции в городе, он ее назвал, здесь учтено все, насколько это возможно. И архитектура, видимо, это тоже влияет на погоду, видимо, насчет циркуляции ветров, да, здесь речь, расположение парков и дорожное покрытие. Все это аккуратно прописано, даже влияние стен высотных зданий. Ну и также дополнительно он нас с вами обрадовал, что в течение 5 лет средняя температура воздуха нашей планеты с большей долей вероятности будет расти. Я вот каждый раз выражаю скептицизм такой, да, что они на неделю-то с трудом дают прогноз. Ну вот на 5 лет, видимо, проще. Да. Он сказал, что вероятность того, что вот период эти 5 лет на 1,5 градуса будет теплее. Вероятность это 40% продолжает увеличиваться. Это не исследование Гидрометцентра, это какое-то большое такое серьезное исследование математиков, метеорологов и океанологов разных стран мира. По традиции еще один прогноз, да, для того, чтобы у нас было несколько источников данных с вами. Итак, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первую неделю июля жителей столицы ожидает солнечная погода. Я напомню, вчера Гисметео, по-моему, нам сообщал, что ни одного по-настоящему солнечного дня не будет. Но вот Татьяну Позднякову мы любим больше, поскольку она нам обещает солнце. Ближайшие дожди небольшие, кратковременные, ожидаются только в понедельник. На этой неделе без осадков и солнечно, рассказала нам Позднякова. Давайте посмотрим на дорожную ситуацию, что там у нас сегодня. 6 баллов, да, это нетипично для дней наших встреч, поскольку обычно мы начинаем с 7 баллов и вот там уходим в 8. И прогноз Яндекса-то, в принципе, умеренный. 6 баллов, 6, да, и 5 в 20 часов. Видимо, Яндекс считает, что сегодня будет попроще. Я смотрю на проклятое место в районе ВДНХ, вижу там аж 2 аварии и стандартную раскраску. И, в общем, иллюзий по этому вопросу у меня нет. Ленинградка то же самое, МКАД внизу, да, то же самое. Второе такое намоленное место на Тульской, да, и, как обычно, плюс авария, и еще одна авария чуть раньше, это в районе Павла Андреева. Нет, это не Павла Андреева, Серпуховский, прошу прощения, вал, там рядом с Монетным двором тоже авария, и поэтому там все не очень хорошо едет. Так, по кольцам ситуация более-менее стандартная, тоже авария возле Рижского вокзала, авария там чуть дальше после Мариной Рощи, на Сущевке, на Сущевском валу, так, все это сейчас встанет и уже стоит, ну, в Хамовниках на кольцах, да, ну, в общем, как обычно, честно говоря, не вижу я повода для 6 баллов, потому что и щелчок, и энтузиастов. И даже вот и Рязанка, только Волгоградка едет. Ну, Волгоградка радует нас в последнее время. Нижний МКАД, как обычно, тоже аварии много, съезд есть на Можайке. Авария на съезде на Можайке, имейте в виду, пока там, или это, видимо, на МКАДе, да, на Бабочке. Авария в среднем ряду. Ну, в общем, и аварии есть, и затруднения есть, и ситуация типичная, но Яндекс пишет про 6 баллов, 683 тысячи 039 автомобилей по данным ЦОД. Такая дорожная ситуация. Надеюсь, все сегодня быстро доберутся. Вот под наше с вами обсуждение. Так, давайте по дайджесту новостей. Вчера был день детей, этих самых детей и наши с ними взаимоотношения в различном ключе мы обсуждали. Вот в продолжение. Государство компенсирует 50% стоимости 225 тысяч путевок в детские лагеря, приобретенных до старта программы детского туристического кэшбэка. Выделены деньги 4,5 миллиарда, об этом сообщает вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании Владимира Путина с правительством. Это было раннее поручение президента стимулировать детский отдых. Деньги будут возвращаться на карту МИР после подтверждения факта оказания услуг. Что еще такого интересного? А вот Макс пишет, скачивайте приложение, говорит Москва, из Play Market. Очень удобно, это, видимо, пользователям Android. 485-й, я несколько сообщений сразу зачитаю. Нам постоянно обещают все более и более точные системы прогноза погоды, списывая все больше и больше денег, только вот точность не соответствует заявленной. На Новой Риге в Москву Гагога сообщает нетипичная многокилометровая пробка. На юге МКАД сегодня лучше, чем обычно. Это Андрей Гудрон нам сообщает. Варшавка до Нагатинской, видимо, стоит. Денис Сотый. Прогноз погоды, по мнению Григория СПБ, берется из данных прошлых событий. Александр Гайнов или Гайнов, не знаю, где правильно ударение, использует наш с вами сеанс общения в качестве доски объявлений. Ищу девушку в возрасте от 26 до 30 лет. Пожалуйста, помогите. Александр, вам уже ничего не поможет. Если вы ищете девушку в возрасте от 26 до 30 лет, вам уже не поможет ничего. И 165-й резюмирует, что вот неважно, что там с прогнозом погоды и пробками, зато мы живы и на улице солнечно. Хотя он раньше пишет, все, что может наше государство компенсировать и раздавать деньги нищающему населению. Но могло бы этого не делать, например, да? Григорий СПБ ждет новостей из форума, считает, что будут хорошие. Там, да, большая уже аналитика пошла, анализирует, почему Катар и Япония в почетных гостях, спрашивает, где же Китай, Китай же был. Интересное сообщение в YouTube-чате нашем. Андрей пишет. Я когда радио слушал, думал, что Асафову лет 60-70, а он вон какой. Есть ряд претензий по нашему с вами общению. Что еще, да, оскорбления, все нормально, все как обычно, я спокоен. Так, что еще сегодня такого мое внимание привлекло? Да, кстати, интересная история, с утра прям ознакомился, рекомендую вам тоже сходить, почитать, потому что много... зачитывать не буду, но вот пару тем скажу. Сегодня вышло большое интервью Чемизова, и он там Чемизов — это руководитель, глава Ростеха, о нескольких важных вещах там упомянул, да, и очень такое содержательное, сходите, почитайте, оно гуглится. Значит, что интересного я отметил для себя? Ну, во-первых, по поводу санкций. Ростех у нас под санкциями. Вот, и он сказал следующее. Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути, означавших бы войну. То есть полная цитата такая. Мягкими нынешние санкции точно назвать нельзя. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы, европейцы в первую очередь. Но он говорит там дальше о том, что у России и Европы очень много взаимных интересов, а вот США мы торгуем не очень много, и поэтому вот такой взаимной зависимости нет никакой. Вот. Но Европу, следование в американском фарватере санкций... Санкции, несколько напрягает, если можно такое слово употребить. Вот. Ну, я думаю, что вот единственное, с чем я не согласен в данном случае с ним, что еще не все возможности для того, чтобы, как он выразился, испортить жизнь и усложнить ее, да, применены будут. Идет постоянный поиск, и вот мы видим, и с дипломатами наигрались, да, придумали, и... со спортом такая же история, да? Вот, что еще, да? Ну, вот он отметил, что ряд санкций введены против наших изделий двойного назначения и гражданских изделий, ну, их записывают военные, например, самолет МС-21, там история про композитное крыло, которое мы теперь сами делаем. Упоминал он также про Чехию, про взрывы на складе, ну, в общем, интересное интервью, почитайте. Про вакцину даже есть, он тоже против принудительной вакцинации, сказал, что людей заставлять не нужно, каждый должен думать сам о себе, о своем здоровье, о здоровье своих близких. Вот предыдущий сеанс общения с экспертами, который Юрий проходил, мне кажется, наглядно показывает, что даже в кругу специалистов нет одного мнения. Даже там какие-то жаркие споры по поводу очень простой вещи — измерения давления. Значит, Александр Гайнов, который ищет женщину 26, девушку-30 лет, нам претензию высказывает, что вы не актуальный ведущий, раз вас смотрят в прямом эфире 22 человека. Вы знаете, это называется ядро аудитории. Вот самые достойные смотрят, а вы идите ищите девушку дальше. Так, большое спасибо Гагоге, чуть не въехал, не выехал на Новую Ригу, пишет нам Андрей Буб. А вот я бобер передает Александру Гайнову сообщение. Передайте дяде, который девушку ищет, что я ее не отдам. Значит, вышли сегодня еще пояснения Белого дома, американского Белого дома, по поводу встречи Путина и Байдена. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, как музыка звучит, да, заявила, что только встреча двух лидеров поможет американцам понять намерения России и услышать непосредственно от Путина ответ. Это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействия напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях. Тут, конечно, можно шутить, поймет ли лидер другой страны то, что будет сказано, но мы эту тему поднимать не будем. Значит, судя по контексту того, что она говорит, будут предъявлены нам претензии, поскольку вот эта встреча, она нужна американцам для защиты интересов США. Видимо, на Украине, в Чехии и далее по списку, да. Множество вопросов, ну и так далее и тому подобное. Достаточно стандартные такие заявления. Мне понравилась еще такая фраза, что по ее мнению, это будет сложный разговор, от которого раньше обе стороны призывали воздержаться. Ну, то, что по этому поводу думает Лавров, вы, наверное, знаете. Он сказал, что мы иллюзии не строим. Сам факт разговора важен на уровне первых лиц, и это нужно поддерживать. Параллельно с этим новости есть другого характера. Бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую пригласили выступить в Сенате США. Значит, ей сказали посетить Соединенные Штаты, Вашингтон, в скором времени, выступить в Комитете по иностранным делам в Сенате. Ну и обсуждают возможное участие Тихановской в саммите Большой Семерки. Вот, она в ответ отметила важность встречи Байдена с Путиным ближайшей, да, и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече, которую, видимо, должен зачитать Путину Байден. Ну, достаточно забавно, но я этим с вами делюсь. Значит, не думаю, что у этого будут какие-то серьезные последствия, но, тем не менее, это достаточно интересно, на мой взгляд. Значит, предлагаю, если что-то вызвало какие-то эмоции из новостей, которые вызвали определенный интерес у меня, позвоните по телефону, он у нас есть. 8-495-7373-948. У меня вот есть такая, это я на камеру показываю, замечательная штука со всеми нашими каналами коммуникации. Здесь и смс-портал. Чтобы послать смс, надо его направить по номеру +7 925 88 88 948. Тут история про Telegram-бот наш, благодаря которому мы общаемся преимущественно, для того, чтобы написать через бот в Telegram, надо в поиске вбить «Говорит МСК-бот» в поиске в мессенджере Telegram, и у вас все получится. Телефон прямого эфира я назвал еще разок 8-495-7373-948. Звоните по поводу Путина, Байдена, еще как вот по... там, погоды, я не знаю. Вот, также напоминаю, что есть телеграм-канал у радиостанции «Говорит МСК», и вот YouTube, на котором нас смотрит не так много людей. Кстати говоря, вчера у Насти Аношко услышал, она сказала, что у нее тоже есть телеграм-канал Аношко, но вот пользуясь, что называется, опытом, могу сказать, у меня тоже есть телеграм-канал Асафов в поиске, да, можете его почитать, но там в основном там специфические истории про выборы и политику электоральную. С Тихановской похоже на ситуацию, когда Шарикова Швондер приглашал, пишет нам Никита, Петелин. А 536-й замечает достаточно справедливо, что девушек на улице надо искать, а не здесь. Вы знаете, кстати говоря, я слышал, что вот те самые классические такие уличные знакомства, они ушли в прошлое, поскольку даже на улице люди знакомятся через интернет. Есть какие-то способы, какие-то приложения, я, честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю, но вот говорят, что все, вот эта часть жизни, она ушла в интернет тоже. Поэтому я не знаю, если вы будете знакомиться с девушками на улице, то, наверное, подумают о том, что вы не это самое, несовременный человек. Хотя вот Макс Л. считает, что маски убили знакомства. Ну, не знаю, честно говоря. Может, наоборот, это же интрига. Интрига. Значит, спрашивает, видел ли я, как Стерлигов приглашает к себе работать за бутылку вина. Нет, не видел, я за городскими сумасшедшими не слежу, да, хотя со Стерлиговым даже, по-моему, знаком. За что голосуем по телефону? Сегодня не голосуем, сегодня я прошу высказать мнение по поводу тех новостей, о которых мы сейчас поговорили, если оно есть. Значит, в машине радио слушать удобнее, чем смотреть, поэтому не так много народу смотрят, пишет нам Борисовна. Да я считаю, что мы недавно с вами запустили эту историю. Я иногда вешаю анонсы в свой Facebook. У меня там людей, подписчиков и друзей много, да, и тогда больше. Но вот поскольку у нас нет сегодня гостей, я решил, что, соответственно, мы в стандартном режиме с вами пройдем. Вообще намерен больше приглашать гостей, потому что раз у нас уже такое радио-телевидение, наверное, это добавит нашим встречам новые такие интересные измерения. Значит, пишут много сегодня в чате. В чате много пишут. Тоже, кстати говоря, тема про знакомство девушек там актуальна. Вот насколько погода, да, влияет. Вот солнышко, лето началось, 2 июня, и вот уже все, да, уже все, мысли о хорошем только. 16 лет назад познакомились через интернет, а сейчас четверо детей, гешефтмахер нам сообщает. Но мы можем только поздравлять с такими успехами, только поздравлять, завидовать, да. Как продвигается приглашение кого-нибудь по метео? Пока никак, я вот читаю, уже определил для себя с десяток спикеров, кто на эту тему от разных институций метеорологических выступает. И пока, честно говоря, из всех приоритет не одиозным и знаменитым, там, Тишковцам и Вильфандам, а хочу вот из московского центра госпожу Позднякову позвать, поскольку ее прогнозы мне наиболее приятны, потому что они про солнышко. Иван Юрьевич добавляет, мы познакомились 15 лет назад с женой в интернете, у нас трое детей. Алла Северная Тушина иронизирует, что неплохо еще и знакомиться на кладбище. Не знаю, честно говоря, не знакомился. А вот Андрей, ну это Андрей какой-то, видимо, Андрей совсем, что называется, человек, который жизнь знает и пожил, и видел ее, пишет. Мы вообще в ФИДО познакомились в 1999 году. Я вот даже, честно говоря, боюсь предположить, кто из наших слушателей знает, что такое ФИДО. Я вот знаю, я успел столкнуться в доинтернет-эпоху еще из ФИДО. Сейчас послушаем новости на радиостанции «Говорит Москва», и потом обсудим одну важную, как мне кажется, тему. И хочу услышать по ее вопросам тоже ваше мнение. Это тема про сравнение нацистской Германии и Советского Союза. Сейчас новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 2 июня, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, новости и события. Сейчас посмотрим на дорожную ситуацию, думаю, что изменений нет, они есть. 7 баллов, та цифра, которая больше соответствует ситуации, вопреки прогнозу Яндекса, должно быть 6, вот уже 7. Не знаю, будет ли 8, но ситуация напряженная, вы это и так видите, и аномалии. И традиционные затруднения, вы все это видите, я думаю, что из окна своих автомобилей. По традиции призываю вас быть осторожнее, поскольку в хорошую погоду тоже случаются аварии, тоже невнимательность, усталость, все то же самое происходит и сейчас. Итак, о чем сегодня хотел поговорить? На мой взгляд, достаточно важное событие произошло. Хотя, конечно, мы много раз это обсуждали, и можно уже сказать, какая скукота, какой Советский Союз, какая нацистская Германия, все это было уже достаточно давно. Почему это важно? Почему вообще этим забивать новостную повестку? Давайте лучше обсудим что-нибудь другое. Вон девушек, как с ними знакомиться. В 85-м году, например, Сергей Иванов в нашем YouTube-чате пишет, что познакомился в 85-м году на улице. Трое детей и два внука. Время летит. Значит, итак, о чем хотел поговорить, чтобы не переключаться уже на другие темы, потому что мне важно ваше мнение. В Совете Федерации сегодня, вчера, прошу прощения, 1 июня обсудили законопроект о запрете публичного отождествления роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне. Госдумы уже одобрены, да, это Совет Федерации, 25 мая одобрили. Документ будет принят, ожидается, да, до конца созыва Госдумы. Был там Алексей Пушков, председатель Временной комиссии по информационной политике и представители Комитета по обороне Госдумы, а также МИД, Россотрудничество и член Совета Федерации. По мнению соавтора этого закона Пушкова, Алексея Пушкова, сенатора, законопроект представляет собой моральный императив. Любят они вот умные слова больше, чем я. И не запрещает вести дискуссии об исторических фактах. В сегодняшней прессе деловой это трактовали, что Сталина ругать можно, да? Вот, я видел такое прочтение. Но мы не об этом. Мы не об этом сейчас. Законодатели готовят поправки к административному кодексу, вводящие наказание за нарушение заложенного в законопроекте запрета. Уголовное наказание не предусматривается, но Ольга Кавитиди, сенатор, по-моему, от Крыма у нас такой, предложила не допускать на госдолжности тех, кто будет отождествлять Советский Союз и нацистскую Германию. Алексей Пушков предвосхищает дискуссию, а точнее в ее продолжение, поскольку много уже обсуждали, что да что это за законопроект, да а как же тогда изучать историю Великой Отечественной, это же вообще ничего обсуждать не будет, вот что говорит Пушков и почему, мне кажется, это важно. Говорят, цитата, что нельзя обсуждать пакт Молотова-Риббентропа. Кто сказал, что нельзя? Это исторический факт, что такой пакт был. Но у нас были разные цели. Для Германии это захват части Польши, нападение на страны Европы. Для СССР возврат исторических территорий. Совершенно очевидно, что агрессивной страной была Германия. У СССР были цели другие, оборонительные. Обсуждать можно. Законопроект запрещает в публичном пространстве говорить, что равнозначные политрежимы заключали этот пакт. Он также обратил внимание, что позиции критиков опираются не на общеизвестные факты, а на отсылки к неким ценностям, смысл которых уводят дискуссии из сферы историографии, из сферы пропаганды. О каких таких ценностях он говорит, да? А я напомню, например, да, что есть такое воинское кладбище в Трептов-парке в Берлине, и там поставили одну интересную табличку. Такую, знаете, справочную. Как у картин, мы как-то с вами обсуждали, да, в Лувре, по-моему, повесили табличку картин о неподобающем поведении художника. Так вот, что написали на табличке в Трептов-парке? Памятник, чья символика кажется чрезмерно пафосной, создавался, исходя из советского исторического и художественного мировоззрения при Иосифе Сталине. Характерными чертами этого мировоззрения были культ личности, а также претензии на исключительность. Я, честно говоря, не понимаю, какое это отношение к воинскому захоронению имеет, но вот, видимо, нужно было такую шпильку закрепить, да, закрепить, вот ее закрепили. Значит, я говорил свою позицию по этому вопросу, почему я вообще это обсуждаю. Потому что я в этом вижу совершенно четкую политическую логику наших уважаемых и неуважаемых тоже политических оппонентов. Ну, зачем заниматься вот этими сравнениями, да, ну, в конце концов, на Украине понятно зачем. Там они вообще по-особому жизнь видят. А вот зачем в таком большом историческом пространстве пытаться переверстать историю на тему того, что Советский Союз был чудовищным агрессором, так же, как нацистская Германия, и несет тоже ответственность там за чудовищные события. Зачем это делать? Все очень просто, да, я считаю, да, вы можете со мной спорить, напомню, у нас для этого есть телефон 8-495-73-73-948. Я считаю, что логика абсолютно четкая тут. Дело в том, что, да, в американских документах закреплен тот факт, что Россия является таким геополитическим оппонентом Соединенных Штатов, потому что она реваншистская держава. Там даже есть расшифровка. Что такое реваншистская держава? Держава, которая претендует на политическое, ну, место на политической карте, да, в политическом процессе Советского Союза. В этом и заключается реванш, да, России. Вот. А, соответственно, для того, чтобы Россию обвинить в чем-либо, надо доказать, что Советский Союз был чудовищный. Настолько же чудовищный, насколько гитлеровский режим. И что и какая производная, да, ну вот, допустим, это все прописали, признали и так далее, осудили, признали на уровне там различных бессмысленных европарламентов, еврокомиссий, ПАСЕ и прочих, и прочих, и прочих, что дальше? А это значит, что существующее государство Российская Федерация, которое является наследником Советского Союза и в правовом поле, и вот в документах, да, о реваншистском характере Российской Федерации, оно несет ответственность за чудовищные преступления, а значит, к нему можно применять любые неправовые методы, меры, санкции, все что угодно, да, то есть это вывод за грань международного права. Вообще, конечно, международное право достаточно хрупкое, штука сейчас, но, тем не менее, да, мы видим, что действия все равно предпринимаются для того, чтобы вот закрепить в таком общемировом уже сознании, что Россия — это Советский Союз, который напал на весь мир и хотел весь мир уничтожить. Да. Вот в таком контексте, я полагаю, и эти самые переписыватели истории идут, ставят таблички в Трептов парке. На эту тему есть резолюция, прошу прощения, да, резолюция Европарламента, вот, которая против логики приговора Нюрнбергского трибунала и материала Потсдамской конференции пишет о следующем. Что Вторая мировая была непосредственным результатом пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, которыми два тоталитарных режима, имевших общей целью завоевание всего мира, общей целью завоевание всего мира, внимание на формулировки, да, это пишет Европарламент. Тут так себе, конечно, институция, да, но тем не менее официальный источник. Общей целью завоевания мира, и они поделили Европу на зону влияния. ЕС ссылается на некие безусловные ценности своего сообщества. И вот существование, да, этой резолюции, она подчеркивает. Резолюция называется «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». И вот диалог ведется между, вот, на подобном уровне. Вот, и мне кажется, что несмотря на то, что я весьма прохладно отношусь к законопроектам, которые не имеют практического такого, ну, воплощения, например, в экономику, да, или в регламентацию нашей жизни, там, нерешенных вопросов, как, например, по газу, вот, и мне кажется, что защита нашей истории, да, и памяти наших погибших, 27 миллионов человек, это важно. Это важно, чтобы вот подобные там заявления в каких-нибудь еврокомиссиях у нас не резонировали, и молодежи не доносились, как, знаете, часто бывает. Вот она, истинная правда. Вот она, очевидная правда. Вот в прекрасной Европе, светлой, да, не то, что в нашей лапотной России, вот так думают, а значит, это факт. Значит, мы все виноваты, должны каяться и платить. Платить и каяться. Алла Северная Тушина дополняет, пишет, есть две причины, почему у нас появились историки, пересматривающие историю Великой Отечественной войны. Для подлизывания к Западу, а внутри страны, чтобы опорочить советское руководство и, соответственно, социализм. Но вы знаете, я, честно говоря, к советскому руководству тоже очень по-разному отношусь. Там, это нельзя сказать, что это святые люди, да? Вот, но тем не менее, вот общий логический смысл, как часто говорят, да, в официальных речах, да, отнять у нас нашу победу, он есть. И я, надеюсь, вам его изложил достаточно наглядно. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Давайте обсудим контекст. Нужен нам этот законопроект? Как его реализовывать? Кстати говоря, еще была одна новость, вот к вопросу, а как же, это же наш будет законопроект, мы внутри вот будем защищать свою историю, как мы будем защищать ее вовне? Вот я сегодня с утра читал тоже новость на эту тему, что у нас прокуратура, генеральная прокуратура будет теперь интересы России представлять в международных инстанциях, в международных судах. Это тоже важно, потому что раньше не представляла. Она будет защищать честь и историю страны. Вот. И я считаю, что это здравое и необходимое действие. Ну вот, возможно, Михаил со мной поспорит. Здрасте, Михаил.
Добрый вечер. Чуть не сказал утро. Михаил, Подмосковье. Я коснусь отдельного аспекта вот этого явления. Естественно, обсуждать там, отнять победу смешно. Кто хоть что-то соображает, у него ничего не отнимешь. Он все понимает. Вот, я коснусь следующего. Кодификация вот этих состояний, нацизм и сталинизм, это официальный термин, она происходила только на очень коротком историческом периоде вместе, потому что нацизм существовал 12 лет. Сталинизм существовал больше, но он существовал. Так вот, я могу сказать,
сказать, что в Великую Отечественную войну сталинизм победил?
Нет, я сказал, отдельный аспект открою. Смотрите, вот война началась в 1939 году, а нападение вероломное в 1941. Но до этого тоже существовали явления. Так вот, для немца, рядового немца Германии, начиная с 1929 года, особенно с 1933, нацизм был не просто там хуже сталинизма, он даже не знал, что такое сталинизм, он был ужасен. Для советского человека внутри страны в те годы сталинизм был ужаснее нацизма 100 раз, только по одной причине, потому что он не знал, что такое нацизм. Но он страдал от сталинизма.
Давайте ближе к сути. Я понимаю, что вы страдали наряду с трудящимися Германии. Хотелось бы понять, какое это имеет отношение к контексту.
Расстреляли пружеников, деда, бабку, голодом заморили. Ну, что говорить. Так что, поэтому... А что спорить? Что такое отождествление? Это синоним сравнения. Так вот, сравнивать можно в разных плоскостях. Вот я сейчас сравнил в том, что до начала...
Но вообще это не сравнение. Это, если простыми словами, говорить, что это одно и то же.
Нет, в какой-то момент для немца это было не одно и то же, потому что нацизм был в 100 раз хуже сталинизма. А для русского...
А мы не говорим про сталинизм и нацизм. Я не знаю, зачем вы передергиваете контекст сознательно.
Как вы от этого уйдете? Это персонификация явлений Сталина, Гитлер. Я коснулся такого. А победу как...
Михаил, чудовищно вас слушать. Знаете почему? Потому что у вас в голове культ личности. Только двух людей, а не одного. Да? В чем вы своих оппонентов обвиняете? Вот у вас в голове две фигуры сражаются. Да? Такая дихотомия идеологическая. И я от вас этого, честно говоря, не ожидал. Ну, как-нибудь обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Убер, анархист. Значит, я сразу прошу вас не обижаться, но с точки зрения логики вы сейчас натягиваете сову на глобус. Объясняю почему. Первое. СССР стал империей зла давно, и он таким присутствует на Западе уже десятилетия. Вот. И поэтому его мистификация дальнейшая, нет никакого смысла, там ни у кого уже не возникает вопросов.
Я пока не спорю, я пока слушаю, она уже готов поспорить.
Да, второе. Вот этот закон господина Пушкова, это ровно факт, доказывающий, что нынешняя Россия является реваншистским государством. Это реваншистский закон.
Вы так говорите, как будто что-то плохое. Вот у нас 90% слушателей считают, что Советский Союз — это самое прекрасное, что случалось с этой планетой вообще. Поэтому вот я в том самом реваншизме даже я не вижу ничего плохого, а я, собственно, ну, не сторонник, да, там, социалистических ценностей и так далее.
Тогда я понимаю, почему вы одобряете этот закон. Условно, Запад говорит... Вы реваншистское государство, хотите возродить империю зла, Пушков издает реваншистский закон, население одобряет этот весь реваншизм. Все
вы, видимо, как-то частично мою логику ловили, давайте я скажу еще раз попроще. Смотрите, им надо нас приравнять к нацистам, чтобы против нас неправовые последствия, да, и всякие меры предпринимать. Чтобы нас грабить, если по-простому, да? Чтобы против, ну, в отношении нас не действовали общие правовые нормы мировые. Им за этим нужно. Им не важно, что было в 20 веке уже сейчас, мы живем в 21-м. Им нужен повод для того, чтобы отменить действия международного права в отношении нас. Чтобы нас грабить по-простому. Грабить, а возможно и убивать. Вот вы можете сколько угодно рефлексировать на тему «хороший Советский Союз», «плохой Советский Союз», «Сталин прекрасный» или «Сталин ужасный тиран». Речь не об этом. Речь про деньги, влияние, Арктику, наши границы, наше вооружение, наши рынки. Про это речь. Я поэтому и говорю про логику.
Но тогда смотрите, вы тогда ставите как-то странно тему. То есть мы обсуждаем проблему реваншизма или проблему уравнивания нас с нацизмом.
Проблему уравнивания нас с нацизмом обсуждаем в первую очередь.
Тогда смотрите, по проблеме уравнивания нас с нацизмом. Вы смотрели фильм «Новый порядок»? Вот новый сейчас вышел.
Нет, не смотрел, мне некогда.
Вот прям настоятельно рекомендую вам и всем слушателям. В этом фильме очень наглядно и очень просто показано, что практически любое общество самоорганизуется в фашизм. И поэтому на самом деле между Германией и Советским Союзом, и Америкой, и Англией, и Францией различия настолько минимальны. И ведь
нас пришли убивать, нас с вами, да, наших предков. А мы взяли и не поддались, и победили. И вот этот несложный факт почему-то у вас и у Михаила в голове не укладывается. Вы берете какие-то приятные вам обстоятельства, выворачиваете их наизнанку и мне рассказываете, что нет ничего плохого в том, что нас сравнивают с режимом, с людьми, которые пришли нас убивать. Которые пришли нас убивать. Ну, честно говоря, коллеги, я сегодня удивлен. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, добрый вечер, Рафаэль, Москва. Смотрите, ну, я думаю, я считаю, в каком-то смысле Михаила, понимаешь, там говорит, что невозможно не сравнивать, потому что мы, как Советский Союз и Германия в тот период времени, мы отличались от всех других стран в тот период времени. Ну, знаете, что мне больше всего вот интересно? В любом случае, как бы, фашизм я вообще не приемлю. Это для меня большое ограничение, когда люди по национальности судят там или еще.
Про национальность, кстати, сегодня поговорим чуть позже.
Да. Вот единственный момент, который вот меня, знаете, вот ранит в плане того, когда я читаю историю, не знаю, может, не в тех книжках читаю, да, но когда я читаю про ГУЛАГи, читаю про еврейский автономный округ, про ссылку чеченцев в Казахстан и так далее. Вот это все, оно тоже присутствовало, это нельзя отрицать. И то, что сколько всего построено на крови, да, вот там какие-нибудь...
Так Пушков об этом говорит, что мы признаем историю во всей полноте.
Ну вот да, нельзя говорить, что мы были там, убивали в газовых камерах людей, по национальному признаку такого не было. Но то, что мы своих же людей просто штабелями клали, это просто вот, ну для меня это просто рано. такая вот...
Ну, я надеюсь, мы сейчас не будем вот на все эти темы говорить про одну винтовку на троих, трупами закидали, Жуков-Палач. Да, давайте это оставим другим. Есть специальные для этого люди обсуждать вот эту, как бы, чушь. Мы говорим о достаточно простой вещи, понятной. А вот смотрите, вы живете дома. Ну, вот простой пример. Живете дома, да, вас зовут Рафаэль, да? Да. А у вас сосед напротив, на лестничной площадке, он убийца и маньяк, да, его ловят, судят, наказывают и так далее. А все остальные говорят, а вы знаете, а он живет в такой же квартире, такой же планировке, на том же самом этаже, а значит, он тоже маньяк, давайте его тоже там осудим, побьем камнями и так далее. Вот о чем речь, понимаете?
Ну, тут немножко не об этом речь идет, насколько я могу понимать.
Нет, но... именно об этом, Рафаэль. Спасибо, спасибо. Я хочу дать высказаться как можно большему количеству сегодняшних слушателей, хотя вот мою точку зрения пока никто не разделяет. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, сделайте радиоприемник потише,
пожалуйста. Я думал, выключил, нет, извините. Выключил. Слышно, да?
Да, слышно прекрасно.
Александр. Дед Серега, 68 лет, Ивантеевка. Я вас полностью поддерживаю. Я вот просто не понимаю. Ну, Михаил, это уже знакомый товарищ.
Давайте не обсуждать других, а говорить свое мнение.
Да, извините. Но я не понимаю наших соотечественников, которые вот не понимают суть вопроса. Причем здесь наши внутренние дела? Что там у нас было? Мы как-нибудь сами разберемся. Но ведь это вот западная сволочь. К нам в 812-м толпой приперло. Там в 14-м, ну, они не так как бы приперли, немножко по-другому, но похожее. В 41-м эта сволочь постоянно нам чем-то завидует, нас ненавидит. Они пришли нас убивать, наших предков. Это ведь страшно, что творилось. Ну, я только в 53-м родился, поэтому я не был на этой войне. Но я много об этом читал, слышал. Мои мама, папа воевали, деды. Ну, я не знаю. Хотя один дед не воевал, в 38-м расстреляли. Ну, елки-палки, россияне, ну вы хоть подумайте, вот о чем речь. Это западная сволочь всегда на нас
точила. Извините, что вас перебиваю. У меня мысль одна... Да-да. Родилась. А знаете, почему это вызывает такую дискуссию? Потому что мы уже допустили возможность существования таких версий. У нас в голове, извините, нет порядка, да? И мы начинаем, а вот, смотрите, а вот там сталинизм, а вот ГУЛАГ. Господа, речь не про это. Речь не про это. Я вот пытаюсь до вас донести свою позицию. Спасибо. Спасибо за вашу. Пользователь Телеграма, который выбрал достаточно интересный псевдоним «Подлый примат», вот он пишет. «Даже если моя родина не права, это все равно моя родина, и другой у меня нет». Эмоционально, вот, но тем не менее это факт. Майлз 292 пишет. «Мы можем всю Европу, кроме Англии, обвинять в фашизме». Да мы можем обвинять кого угодно, речь-то не про это. Мы никого не обвиняем. Мы защищаем нашу историческую память. Мы защищаем то, что было. Как вы не можете понять? Мы не обсуждаем какую-то там версию, как мы, как украинцы, произошли от египтян, да? Или про то, что все великие люди, которые родились когда-либо на свете, да, это наши с вами соотечественники. Речь не об этом. Мы защищаем свое прошлое и себя в нынешних, и себя в будущем. Я об этом говорю, да, и пытаюсь до вас донести. Сейчас давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире, а после продолжим. Напомню, что у нас телефон существует 8495-7373-94-8. Звоните, будем обсуждать, мне очень интересно ваше мнение. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, 2 июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы обсуждаем законопроект, запрещающий публично отождествлять роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Мнения разнятся, продолжаем об этом говорить, о важности этого законопроекта, о его необходимости, о том, что мы понимаем или не понимаем, да, суть вообще проблемы. Потому что для кого-то никакой проблемы нет. Свой взгляд я вам изложил. И телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. И мы продолжаем с вами. Вы в эфире.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, добрый вечер. Станислав, Москва. Ну вот я поддерживаю закон Алексея Пушкова. Во-первых, всегда... Ну, слушаю его на телевидении, то есть он человек достаточно умный и грамотный. Ну, и вас тоже на телевидении, когда вы в качестве эксперта выступаете, тоже слушаю. Вот, потому что закон этот нужен очень, обязательно. Им даже не важно, что там СССР приравнять там к фашистской Германии. Даже если бы мы не СССР были, а какая-то российская, это было еще... Вот отмечали Александра Невского 800 лет. Еще тогда они сюда лезли, все. Только тогда в латах, вот, потом еще при Иване Грозном выдумывали против нас всякие глупости и небылицы, что Иван Грозный там сына своего убил, что в России звери там живут. Такого не было. Картина, конечно, может, красивая, но это фантастика. Вот. И дальше все до сегодняшнего времени. Им просто нужен повод. У них запись такая к России. То есть...
Да вы знаете, я с вами не соглашусь. Но вот зависть, она свойственна человеку. Нам с вами, мы можем завидовать. Да, когда речь идет о такой формации, как государство, тут вопрос, он всегда прагматический. Они же к нам приходили зачем? За ресурсами, за землей, за и чем-то еще, да, за нашими жизнями, в конце концов, да, потому что там места хочется больше. Это вопрос, он всегда содержит прагматику. Мы почему-то на большие такие формации, на государство пытаемся свою логику, да, вот самую простую притянуть. Это так не работает. Войны начинаются не из-за зависти, ну, особенно 20-21 век.
Вы же сами сказали, Александр, что им за ресурсами. Они завидуют, что в России все есть, все абсолютно. То есть им нужно, чтобы не было людей, чтобы они либо сами себя все время истязали, там, каялись за все, и в итоге там, давайте мы вам все отдадим просто так, мы такие звери, оказывается, вы нам глаза открыли.
Да-да-да, вы должны, ну вы должны, потому что вы плохие, об этом и речь. Спасибо за ваше мнение. У нас лимузин на связи. Здравствуйте, лимузин, давненько что-то вас не было слышно.
Александр, здравствуйте, друзья. Слушайте, с предыдущим оратором, да. Смотрите, но мы, конечно, должны отстаивать свою историю, и, конечно, мы должны ее помнить, и она должна четко быть преподаваема в школах, в вузах и так далее, чтобы наше молодое поколение знало историю как обязательное условие. Но за этим всем мы не должны забывать о общем развитии нашей страны. Ведь смотрите, почему люди едут, например, за границу жить? В Штаты, в Европу, не важно, в Японию, не важно куда. Их привлекает качество жизни. Понимаете? Мы, обладая всеми богатствами, ресурсами и так далее, не можем по какой-то причине поднять качество жизни по всей площади нашей страны.
И поэтому не мы победили, да? Я правильно понимаю, продолжая вашу логику?
Победили мы? Нет. Я с вами согласен. Победили мы. Но мы победили 70 лет назад. Мы дальше живем сейчас. Жизнь продолжается. Мы должны дальше развиваться. Мы должны, не забывая нашу историю, нести, так сказать, вот этот
позитив. А знаете, какой забавный факт? Вот вы сетуете на уровень жизни, да, что у нас он не такой, как в Японии, да, вы, по-моему, сказали. Так. Вот, но смотрите, если мы не защитим сейчас свою историю, нам не дадут никакого уровня жизни с вами. Потому что по их логике мы виноваты в чудовищных преступлениях 20 века.
А нам не надо, чтобы нам кто-то давал. Мы сами должны это создать, взять и так далее. Зачем нам, чтобы...
Ну, идите возьмите. У кого вы возьмете-то? Ну, что за логика? Я же пытаюсь объяснить. Смотрите, еще раз. Вы живете на лестничной площадке. Вас зовут Лимузин, да? Так. Напротив вас... На вашем же этаже живет негодяй, маньяк и так далее. Какими-то там действиями полиции, там соседскими и так далее, он наказан. Все, его нет, он больше не несет угрозы. Через какое-то время начинают говорить о том, что смотрите, лимузин живет в такой же квартире, только напротив. И на одном этаже. И цвет волос у него такой же. И что-то похож он. А ну, может, они вместе маньячили-то? Скорее всего, надо с лимузином поговорить на эту тему. Понимаете, о чем
я? А я найду в себе силы обосновать, так сказать, свою точку зрения, где я был, и с кем я был, и так далее.
Вот, и мы обосновываем. Только мы не оправдываемся. Мы в данном случае защищаем свое.
А не говорить об оправдании. Защищать надо, я согласен.
Вот об этом и речь, вот об этом и речь. А для чего это делается? Чтобы у лимузина квартиру забрать? Потому что он, ну, слишком хорошо живет.
Вы знаете, как получилось?
А лимузин считает, что он живет плохо.
У нас... Нет, я не считаю, что я живу плохо. Я считаю, что разные методы воздействия и разные методы войны. В том числе сейчас война до сих пор идет. И нас завоевать не получилось, а купить возможно. Вот взяли и купили за бумагу, за зеленую, например. Понимаете, мы продали много чего. Продали. Вот в чем проблема.
Но мы же исправляемся, нет? Или вы считаете, что мы...
Ну, надо лучше, значит, работать. Недостаточно мы работаем, надо лучше. И постепенно, это долгий процесс, постепенно мы вернемся, я уверен, на тот уровень, который мы хотим. Но для этого надо что-то делать. А у нас люди, бедолаги, пятница наступила, давайте глаза зальем. А что там? Ну, а что? От меня ничего не зависит.
Об этом сегодня тоже поговорим, но пока мы все-таки... Об ином. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Уважаемый лимузин, в Великобритании бедолаги с четверга начинают заливать в пабах. О Японии я уже не говорю, сама видела. Но это бог с ним. Я вот так уже сегодня начала заливать. Да, с подружкой. В меру, наверное. Не знаю, как получится. Мы пережили холодную войну. Как вы понимаете, по крайней мере, я. И всю жизнь во время холодной войны коммунизм и нацизм это были антиподы. Это первое. Второе. Любой нацистский режим начинал с того, что уничтожал коммунистов и евреев. Причем параллельно. И вся Европа вслед за Германией начала уничтожать нацистов и евреев. Исключение составляет только две страны. Чуть-чуть держался Муссолини, и то где-то года 42-го начал уничтожать евреев. Ну и продержался Франко, надо отдать ему дружбу. Официально войска Испании никаких боевых действий на нашей территории не принимали, за исключением голубой дивизии, в которой было, наверное, не меньше сотни негров. Ой, извините, представителей Магриба. Тоже сама видела под Новой. И еще Дания, которая пусть за деньги, но все-таки переправляла евреев в Швецию. Но Швеция, как понимаете, была нейтральной страной, Швейцария тоже нейтральной страной. Вся остальная Европа воевала против нас. Сейчас поднялся хай только с одной целью. Есть международное право, нет международного права. Имеет он какое-то влияние, не имеет он какого-то влияния. Но цель, я так понимаю, одна. Вытянуть нас из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И расчеловечить, сделать из нас нелюдей. А когда перед вами не человек, а нелюдь, то позволено все. Вот если перед вами нелюдь, то все позволено. Что касается начала Второй мировой войны. А не в 1935 году... Италия Муссолини напала на Эфиопию, единственную самостоятельную страну в Африке, не оккупированную, не колонию. Может быть, тогда началась война? О Мюнхенском сговоре молчат все. Вот он им как серпом по известным местам, этот Мюнхенский сговор. Не тогда ли Чемберлен орал, что он привез мир? Или Долазье хвастался? Не тогда ли Польша оттяпала? Может быть, не в 1938 году Польша предъявила ультиматум Литве, чтобы они вернули Вильнюс. А Вильнюс не отдадите, мы что сделаем? Правильно, заберем Каунас. И тогда Литва смолчала. Так же, как и Клайпеду отдала Германии. Мы вышли в 1939 году, когда присоединили Западную Украину, на линию Керзона. Что такое линия Керзона, пожалуйста, посмотрите в Википедии, чтобы я не тратила на это время. А лучше съездите в Ленинскую библиотеку, там материалы по этой теме полно.
Анна, у меня к вам вопрос. Вот мы погружаемся с вами в достаточно интересные детали исторические. Но вот если широкими мазками, Зачем нам, людям 21 века, у которых там телефоны, компьютеры, планшеты и, ну, немного другой взгляд на все вот это, и, ну, даже не нам, а людям помладше, зачем этот закон? Они в истории, в учебнике истории прочитают, как оно все было, и пойдут дальше спокойно, я не знаю, что там, покемонов смотреть условно. Ведь другой мир, почему это важно, на ваш взгляд?
Александр Николаевич, не бывает государства без истории. Вы вспомните, сколько в начале 30-х, я этого времени не застала, мы отбрыкивались со своей истории. Даже не в начале 30-х, а в конце 20-х. У нас перестали изучать историю в школах. Правда? Правда. Я когда училась, история уже была. А вот старшие мои сестры, одна 12-го года, другая 14-го, они в школе истории не изучали. Они стали изучать потом, уже позже, когда в техникум поступили. Они там столько нового, столько интересного узнали. Нельзя отказываться от своей истории. Вы посмотрите, когда мы узнали, ну, я, может быть, пораньше узнала, кто Александр Невский, это был любимый святой моего прадеда. Все остальные, кто такой Александр Невский, кто такой Кутузов, кто такой Суворов, мы узнали тогда, когда началась война. У нас появились ордена Нахимова, Суворова, Кутузова. Мы узнали, кто такой Ушаков. Мы узнали, как мы били турк. Мы узнали, как мы сражались с Фридрихом Великим. Ребята, так нельзя. Я прошу прощения за это обращение, ребята. Я просто привыкла так со своими общаться. Ради бога, извините, уважаемые господа радиослушатели. Так нельзя, мы должны знать свои корни. Было плохое, было. Были сталинские лагеря, были. Мы это признаем, но это наше внутреннее дело. Мы в этом каялись. Надо будет, мы перед своим народом еще покаемся. Но это дело не европейцев. Да, они нас ненавидят. У них есть причина нас ненавидеть. Мы им по морде дали в 45-м. Всем. Всей Европе, которая вся воевала против нас. Начиная от наших братушек-болгаров и кончая Германией. Да, Югославия сопротивлялась, проблем нет, ничего не могу сказать. Как могли, так сопротивлялись. Вся остальная Европа воевала против нас. Хоть одно государство в Европе в 30-е годы не было тоталитарным. Это кто? Это Португалия, что ли? Или Испания? Или Италия? Или, может быть, Республики Прибалтики? Может быть, Карлес Ульманис, когда пришел к власти, не распустил к чертовой матери весь латвийский парламент и не приостановил действие Конституции? А когда вошли советские войска, он что сказал? Я работаю, и вы все работаете. Он никому не сопротивлялся. Или что-то другое сделал Константин Пяст в Таллине, в Эстонии? Или, может быть, Атанас Сметана как-то пытался сопротивляться? Никто не сопротивлялся. И даже когда в 1939 году наши войска вошли в Западную Украину, тот же лорд Галифакс, выступая в английском парламенте уже в 1940 году, сказал, что Россия имела на это право. Нам кто-то объявил войну? Может быть, Великобритания, может быть, Франция, которые обязаны были объявить нам войну, если бы мы напали на Польшу? Нет. Может быть, правительство Польши, одно, которое сбежало в Румынию, и второе, которое
объявилось
в Лондоне. Нет, они сначала в Румынию сбежали. Одно правительство сбежало в Румынию 17 сентября 1939-го, а в Лондоне объявило совершенно другое правительство польское. Вот там был совершенно другой состав правительства. Но ни то, ни другое. Советскому Союзу войну не объявляла. Какие к нам претензии?
А вы знаете...
Предъявляйте претензии к Румынии, которая забрала вон всю нашу Бессарабию и западную часть Одесской.
Несмотря вот на этот объем, да, исторических фактов, я опять же, да, я говорю вот, что называется, верхнеуровнево, как сейчас принято говорить. Смотрите, вот очевидно, что нам достаточно так напряженно и плотненько работают люди, пытаются создать чувство вины. Зачем?
Потому что если ты виноват, ты должен каяться, а главное платить.
Ну вот, я тоже считаю примерно так. У этого на самом деле кажется. Спасибо, Анна, большое за ваши...
Простите, если долго.
Да, ничего страшного. Мы всегда рады вас слышать. Я надеюсь, когда-нибудь... скоро уже весь этот ковид пройдет, и я смогу вас пригласить к себе в студию, чтобы побеседовать. Так вот, на мой взгляд, логика очень простая. Знаете вы историю? Не знаете. Слышали вы про упомянутые сейчас все события 20 века или нет, это не важно. Внедряется чувство вины такое. национальное чувство вины для того, чтобы получить политические и экономические и прочие преференции. И про расчеловечение было совершенно верно тут сказано. Хотя не все согласятся, да, но можно, Игорь, бесконечно спорить о наших внутренних проблемах, о различных там трактовках исторических событий, но суть одна, суть, как мне кажется, она вот в этом. Нас пытаются в данном случае сравнить с нацистской Германией не просто так. У этого всего будут очень быстрые и скорые последствия, если мы не будем защищаться. Безотносительно того, знаете вы историю, не знаете, хотите или нет ее знать. Да, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. У нас в России на сегодняшний день нет четкого механизма защиты исторической правды относительно Второй мировой войны внутри собственной страны. Вот этот законопроект Пушкова выступает как маленькая-маленькая часть механизма, позволяющего отстаивать историческую правду относительно одного вопроса, что нельзя отождествлять роли СССР и Германии. Стало быть, любой преподаватель, любой политолог уже не будет иметь права читать по-своему вот эту объявленную законом истину. Вот когда Владимир Владимирович Путин, там сколько там месяцев назад, на весь мир, на основании исторических архивных документов, отметил роль Польши в развязывании Второй мировой войны, все знают, что тут началось. Поляки взбеленились, взорвались, пытались доказать обратное. А что доказывать, когда он убедительно доказал, что Польша виновата в развязывании Второй мировой войны? Прошло несколько, там, 5 или 4 месяца. И что? И что? Там уже забыли. Даже у нас в стране уже забыли. И кто-то не слышал Владимира Владимировича. Его, значит, и сказали, вот эти архивные документы, которые он приводил, где-то будут там объявлены, где-то они будут висеть. Но будут висеть и что? У нас сколько историков выступает по радио, говорит Москва, замечательных. Там Исаев, Колпакиди, грамотнейшие Жуков, грамотнейшие люди, которые всю свою жизнь посвятили доказыванию исторических фактов. Более того, они доказали это и доказывают. А как это донести-то до всех тех, кто сейчас пытается это изложить по-своему? То есть должен существовать какой-то механизм четкий. Ну, я как пример от себя вот выдумал. Например, вот есть вопрос, кто развязал Вторую мировую войну? Польша понимает по-разному, в Америке по-другому трактует в своих интересах. Даже у нас в стране на уровне преподавателей МГУ разные мнения. Это подтвердило буквально неделю назад. Тут один МГУшник выступал и так бросил фразу, что СССР тоже должно маленькую вину на себя взять в развязывании Второй мировой войны. А вот если создать по каждому вопросу, скажем, бюллетень, который утверждает там высшее должностное лицо или еще кто-то в стране, с изложением исторических фактов, приложение документов, и сказать, все, ребята, все исторические учебники должны трактоваться только на основании этих документов внутри страны. А там будут продолжать визжать за границей, но зато собственное поколение.
Извините, что я перебиваю, но ведь, скажем так, оппоненты скажут, вы запрещаете сейчас исторические исследования, вы запрещаете научную мысль, вы трактуете историю на уровне официальных документов. Вот те самые чиновники, которые напишут этот документ, они же не историки. Что же вы наступили на горло исторической мысли? Каковы у вас имеется на это право? Они же так и скажут вам.
Нет. Тут в том-то и дело, что право-то есть. Путин же это доказал. Он предъявил документы, показал их и объяснил, как поляки, значит, что они обещали Гитлеру памятник поставить. Все он рассказал. Теперь встает вопрос, как это закрепить, что он рассказал? В каком документе объявить законом, чтобы все взяли под козырек хотя бы внутри собственной страны, чтобы воспитать поколение не дураков, а умных людей?
Я понял, Сергей Алексеевич, спасибо за вашу позицию. Давайте еще несколько звонков. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, добрый вечер, это Айхом.
Да, здрасте.
Я хотел одного аспекта коснуться вот по поводу того, что говорил этот автор закона этого.
Пушков, Алексей Пушков. Пушков, да.
Да, Алексей Пушков. Вот что, если принять Пакт-Молотова и Риббентропа как обвинение в начале войны, нужно иметь в виду, что Гитлер хотел завоевать земли, а СССР хотел возвратить исторические земли себе. Вот из этого следует тогда дальше, что если мы сейчас опять возьмем себе Финляндию, три балтийских государства и Польшу, это мы вернем себе ведь исторические земли. Вот следуя этой логике впрямую. Как это тогда быть? Как исследовать такие факты и документы исторические?
То есть вы говорите о том, что если мы считаем те события вот такими, мы сейчас должны на основании этого захватывать Польшу и так далее.
Ну тогда, ну слушайте, он говорит, что мы всего лишь возвращали исторические земли. Он прав. Они были наши, все эти земли. Мы их возвращали.
То есть вопрос, почему не возвращаем исторические земли сейчас, правильно я понимаю?
Нет, даже не так. А это будет законно тогда. Хорошо, если мы их сейчас завоюем вновь. Я так ставлю вопрос. Как он ставит?
Спасибо за вопрос. Спасибо. Я не Пушков, да, но у меня есть свое мнение по этому вопросу. Я, честно говоря, бы, несмотря на там все возможные обстоятельства, был бы вообще не прочь, если бы мы вернули себе большую часть исторических земель, утраченных различными историческими событиями. Вот. В первую очередь Польшу, конечно, мне она очень нравится. Алла, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Польшу мне бы не хотелось. Они, знаете, вечно будут воду мутить. С ними как-то сложно. Ресурсов надо будет много отвлекать. А вы знаете, Анна, кстати, расписала все прекрасно. Согласна с ней. Единственное, добавлю, что не только евреев, цыган. Просто цыган не слышно и не видно. И некому за них словечко замолвить. Вот, полное уничтожение, да, их уничтожали. И славян, ну, не полностью, а частично та же судьба, что и евреев, и цыган бы последовала. Не только бы наши бы с тремя классами там, я не знаю, сидели бы или вообще без образования, работали бы на немецких фермах.
Давайте к сути, давайте вот без рефлексии в историю.
Сейчас просто уничтожили, так что славяне не очень-то сильно это... рассчитываете, что уцелели бы. Ну и вот, а по поводу, знаете, меня что удивляет, что вот я за этот закон, потому что если у взрослых людей такая путаница в головах, и они все время выискивают какие-то, в чем проштрафилось там, я не знаю, правительство, сталинское правительство, что там сделали не так, выискивать какие-то отдельные и вот начинать сосредотачиваться на этом, и, значит, да, и все мы должны на колени встать, как американцы перед этими самыми, перед черными своими.
Американские полицейские, да.
Да, и каяться там, и каяться всей страной. Ребята, вас хотят без штанов оставить, вот так переведя на русский язык. Просто это идет не одномоментная война.
Это процесс, это процесс.
Да, процесс с фазами идет. Сначала порочит перед всем миром, а потом вас просто, знаете, ну, разные варианты, но, естественно, прямой контроль над нашими ресурсами. Потому что так им приходится...
Потому что потомкам преступников доверять важная вещь нельзя.
Они, конечно, работают, качают что-то, делают, но с нами делиться приходится, а им интереснее напрямую вот это вот доступ к этому получить. Что ж вы не понимаете?
Спасибо, спасибо. Я думаю, что будем возвращаться к этой теме, будем обсуждать. Видите, даже у нас в эфире достаточно жаркие споры. Сейчас выпуск новостей, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 2 июня, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». На дорогах Москвы уже 6 баллов, уже не 7. Уже попроще, судя по вот этому самому индексу, хотя, судя по... Да, наверное, становится полегче. Люди, видимо, уже разъехались и уже, наверное, даже доехали. Я напомню, что перед выпуском новостей мы достаточно напряженно обсуждали законопроект, запрещающий отождествлять СССР и нацистскую Германию, было высказано ряд мнений. Но поговорим о чем-то более мирном, да, обсудим с вами наше здоровье. Давно хотел об этом поговорить, но новостная повестка настолько горячая, что вот откладывал. Есть еще несколько резонансных тем, но как следует обсудить мы их не успеем. Давайте поэтому с вами просто обсудим то, что принято называть ЗОЖ. Сейчас я попробую запустить голосование. Я надеюсь, у меня это получится. Да, вот сейчас я это сделал. И вопрос очень простой. Считаете ли вы, что вы соблюдаете, да, здоровый образ жизни? Вы считаете ли вы себя приверженцем здорового образа жизни? Плюс 7, прошу прощения, 134-21-35, да, считаю. 134-21-36, нет, не считаю. 134-21-37, прошу прощения, что-то я цифры плохо вижу. Частично. Частично. Значит, прошу голосовать. Почему я это обсуждаю? Вышел опрос. Мы с вами периодически их обсуждаем. Так вот, приверженцами здорового образа жизни считают себя 68% опрошенных. 18% однозначно в этом уверены, 50% склоняются к такой оценке. 32% считают, что ЗОЖ тот самый, это не про них. Вот, и 5% заявляют без всяких сомнений, что они не соблюдают, живут вредным образом жизни, нездоровым. Значит, что такое здоровый образ жизни в понимании опрошенных? Значит, 50% считают, что здоровый образ жизни – это в первую очередь спорт, зарядка и различная двигательная активность, физическая активность. 42% считают, что ЗОЖ – это отсутствие вредных привычек. 38% считают, что ЗОЖ – это самое главное – правильно питаться и не переедать. Для 14% это режим дня, для 8% спокойствие и позитивный настрой, для 5% прогулки на свежем воздухе и отсутствие заболеваний. И для 3% это, например, духовность. Вот, значит, вот такие категории. Предлагаю это обсудить, насколько вы соблюдаете, что вы считаете по этому вопросу. А еще хочу напомнить, что 31 мая, тут недавно, отмечался Всемирный день без табака. А курение, по мнению многих специалистов, считается одной из самых вредных привычек, потому что от последствий курения, от болезней, связанных с курением, умирают. Тем не менее, курильщиков, по мнению многих тоже исследователей, несправедливо дискриминируют за эту привычку. В конце концов, это выбор человека. Но вот по анализу объявлений о работе, достаточно серьезная часть работодателей принимает на работу с большим желанием не курящих людей, да, чем курильщиков. Вот такая существует там скрытая или открытая дискриминация, да. Вот, предпочтение без вредных привычек, а самое вредное, да, считается вот именно курение, даже не алкоголь. Вот, хотел обсудить здоровый образ жизни и дискриминацию курильщиков. На мой взгляд, тема смежная. Вот, но хотелось послушать ваше мнение на эту тему. Ну и дополнительно, сегодня, 2 июня, в России отмечается День здорового питания и отказ от излишеств в еде. С 2011 года в качестве ответа на американский день обжорства, да, это происходит. Тем не менее, считаю, что все эти вещи важны для нас с вами, да, и вообще для всех. Но, честно говоря, здоровье — это та вещь, которую все время откладывают на потом, пока оно не кончается. Вот, поэтому обсуждаем ЗОЖ. Что для вас ЗОЖ, соблюдаете вы или нет? Давайте об этом поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер, Игорь Юрьевич. Александр, ну вот здоровый образ жизни, вы правильно сказали, были перечислены занятия физкультурой, с утра зарядка, днем физкультура, вот, но исключение табака, ну, немножко там красного вина, да, как обычно там говорят, для поддержания здорового тонуса.
Уже не говорят, это заблуждение.
Уже не говорят, уже
да, это
вредно,
заблуждение.
Да. Ну, это, наверное, раньше, да, сейчас, наверное, больше виноматериалы. Так вот, здоровый образ жизни, у нас же, вы правильно сказали, здоровое питание. Ну, а какое у нас может быть сегодня здоровое питание, когда там использование пальмового масла других всяких заменителей и так далее, и так далее. Поэтому...
А в каком продукте к вам попадает пальмовое масло, можно спросить?
А пальмовое масло у нас попадает везде, но и в молочке, и в кондитерке, и в конфетах, и в масло.
Это в молочке в какой, например?
В молоке, в сырах.
В молоке в пальмовое масло?
Абсолютно, да.
А зачем оно там?
Я не знаю, это не ко мне вопрос.
Но я вот имел определенное отношение к производству продуктов питания, могу вам точно сказать, что в молоко оно не добавляется, просто незачем. Молоко бывает из сухого обезжиренного молока восстановлено, это правда, да, есть такое. Но пальмовому маслу там тоже делать нечего, да. Я к тому, что если вы употребляете продукты, которые за вас кто-то приготовил, то вы вполне возможно столкнетесь, да, там, с какими-то проблемными вещами.
Я прошу прощения, но вы же не будете отрицать, что в сырах, в сливочном масле, в кондитерке, везде это используется.
Вы знаете, у нас даже на прилавках написано, где используется, а где нет. Не говоря уж про упаковку. А за, собственно, нарушение правил упаковки, да, ну, наступают серьезные последствия. То есть это вопрос выбора, да, это вопрос выбора, да, и по ценовому, и по привычке, и так далее, и по нажористости.
Ну, вот. А все остальное, да, вы правы. Только здоровый образ жизни.
Вы ведете здоровый образ жизни? Вы лично?
Абсолютно. Ну вот, да. Ну ты вот у меня сейчас озадачили красным вином. Я вот немножко даже слегка расстроился. Все было два раза в неделю, но теперь вот даже не знаю, что дома-то сказать по этому вопросу. Я шучу. Спасибо вам.
Спасибо. Но тут момент такой, да, отвлекаясь на там, мою излюбленную тему по поводу алкоголя, да, но уже доказано абсолютно четко, что никакое употребление продуктов этанола, да, не полезно. То есть вопрос вредности в микродозах можно обсуждать, но вот пользы от того, что там что-то где-то чистит сосуды, есть ряд ситуаций, когда спирт действительно снимает там болевой синдром, да, например, там при передозировке кофеином, только можно снять это там алкоголем, да, крепким алкоголем. Ну вот, ну, есть и другие способы, но уже медикаментозные, но вот в быту только так. Вот, но про пользу это не про пользу речь, конечно же. Итак, у нас идет с вами голосование на тему, соблюдаете ли вы здоровый образ жизни или нет. 134-21-35, да, я веду здоровый образ жизни. 134-21-36, нет, конечно, не веду. 134-21-37, веду, как я считаю, частично. И прямо сейчас вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. Я считаю, что я веду здоровый образ жизни в той картине мира, которую я нарисовал, да, для моего здорового образа жизни. 3 раза в неделю в спортивный клуб, 2 раза в бассейн, ну, 1-2, справедливости ради. В среднем где-то 50-90 грамм хорошего виски вечером ежедневно за ужином. Себя пищей не ограничиваю, рост 192, вес 115-118. Если к 120 приближается, то начинаю регулировать до 100-115.
Вот вместо виски лучше бы качественного белка животного добавляли бы. Было бы все хорошо.
Слушайте, качественный белок – это хороший стейк.
Ну, вообще со стейком сложнее история, потому что вы же его жарите, да, он у вас подвергается термической обработке, которая в том числе выделяет разные не очень полезные вещества, но это вопрос уже такой.
Да, да, это и опять же, это вопрос вкуса, кому что нравится. Поэтому, в принципе, пока чувствую себя нормально, прекрасно понимаю, что повышенный холестерин, избыточный вес несколько сократит из жизни в том числе. Но, как говорится, лучше, может быть, прожить меньше, но комфортнее, чем в ограничениях и тоже меньше иногда.
Ну вот, кстати, последнее могу прокомментировать. Безотносительно, кто выбирает какой образ жизни, я могу сказать, что, считая там самоограничения по питанию и употреблению отравляющих веществ какими-то ограничениями, которые вас вводят в дискомфорт, вы, наоборот, себя комфорта лишаете. Особенно, если попробуете пожить в здоровом образе жизни на дистанции длинной, там, в годик, например. Просто вам не с чем сравнить. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва вас беспокоит. Не поверите, вот еду сейчас в тренировки. Тренируюсь 12 раз в неделю. И так иногда хочется бургер и пиво на выходных.
Но есть такая штука, как рефит и читмил. Слышали про такое?
Да, да. И, кстати, регулярно пользуюсь. Но это есть еще такое же мнение бытует, что оно не помогает сжиганию калорий.
Не, ну если вообще углубляться вот в такие нюансы, да, там, кето-диета, да, низкобелковая диета, читмил или рефит, ну, мы с вами, соответственно, уйдем очень глубоко, потому что там целые школы бьются, да, целые школы обсуждают, например, БЦА, это бесполезный продукт или полезный?
Но я вам могу сказать, что БЦА больше содержится в вареной картошке и пюре. И его,
а знаете, в чем факт? Если мы с вами это обсуждаем, если нам есть о чем поспорить, значит, мы оба ведем здоровый образ жизни, потому что мы знаем, что такое БЦА как минимум, да?
Согласен. Хочу еще просто сказать, чем заменил я пиво. Понимаю, что хорошего пива сложно найти. Я заменил чайным грибом, и прекрасное вот это ощущение вот этого газированного вот этого вкуса на языке я ощущаю.
Ну, в общем, вы соблюдаете, да? Ну, у вас, видимо, да, профессионально. Да. Если 12 тренировок, это очень много. Вы, значит, профессиональный спортсмен.
Верно. Верный ваш слушатель. Спасибо, хорошего
вечера. Спасибо, Максим. Вам также хорошего вечера. Ну вот, тупые качки тренируются 12 раз в месяц, пишет Олег Сидоров. Но он, видимо, уже принял анестезии, да, и, соответственно, у него другой образ жизни сейчас наступил. Так, напомню, у нас идет голосование, но вот резонанса нет. Видимо, сложности, в отличие от опрошенных в этом опросе, о котором я говорю, сложности у людей с самоопределением по поводу здоровья, здорового своего образа жизни. Итак, напомню, 134-21-35, я веду здоровый образ жизни. 134-21-36, нет, не веду. 134-21-37, веду лишь частично. А мы продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Вечер. Алло.
Да-да, вы в эфире, говорите, добрый вечер.
Да, здрасте, меня Юлия зовут. Ну, я как бы придерживаюсь здорового питания и не пью никакие там алкогольные напитки и так далее. По крайней мере, ну, может, пью там на Новый год бокал шампанского, там, на день рождения, ну, так. Вот, но при этом я вообще не занимаюсь спортом. То есть спорт для меня это только то, что приносит удовольствие, например, зимой лыжи или коньки, но это вообще не ради спорта, это ради удовольствия. То есть спорт ради спорта для меня вообще закрыт.
Ну, вы знаете, мы с вами, вот в отличие от предыдущего слушателя, Максима, спорт вообще не имеем никакого отношения. Вот, ну, вообще никакого. Максимум то, чем вот занимаются люди там на вроде меня, это можно назвать физкультурой, да, это можно назвать каким-то оздоровительным, там, двигательной активностью. Спорт — это про достижение, спорт — это про соревнования, это про другое. Вот, ну, тем не менее, да, я считаю, что в городских условиях не добавлять себе двигательной активности принудительно, да, будь то, например, я не знаю, час в день быстрой ходьбы, да, по городу. Или самое простое, да, это спортзал. Ну, по этому вопросу тоже очень много разных мнений. Это просто преступление против себя, вы у себя годы жизни забираете. Хотя по этому вопросу тоже разное мнение. Кому-то и со стаканом виски комфортно, и считает, что это полезно. Вы в эфире, слушаю вас.
Я спортом не занимаюсь, если не считать, что раза три в неделю по 8 километров по берегу я, ну, не пробегаю, но так прохожу. Насчет алкоголя, я знаю, что вы противник алкоголя, наверное, хорошо. Я даже не знаю, кому верить, потому что недавно выступал врач и сказала, ну, почти буквально так, в наше время запрещено пропагандировать алкоголь, но он прекрасно действует для профилактики против стресса и депрессии.
А да, вы попробуйте 100 килограмм в жиме лежа пожать. У вас все депрессии как рукой снимет.
Не, я запросто отжимаюсь там 30 раз. Но Мне больше подходит для здоровья дневной сон. Дневной сон,
сон тоже прекрасный. Я к тому, что компенсаторные механики, они разные есть, да, не обязательно себя отравить.
Я понимаю, после...
А по поводу врача расскажу вам анекдот, да, если позволите. Значит, да, приходит человек к врачу в состоянии сильного алкогольного опьянения. И врач возмущается. Говорит, как же так? Я же вам разрешил не больше 100 грамм. Вы пришли в каком состоянии, посмотрите. Ты что думаешь, я у тебя одного лечусь, что ли?
Прекрасно. Нет, знаете, я вот себя ни в чем не ограничиваю. Это не значит, что я, извините, жру все подряд. Я просто ем, что мне хочется. Вы даже по себе знаете, вот вдруг вам в какой-то сезон абсолютно не хочется цитрусовых, а иногда вы их можете съедать килограммами. Потому что ваш организм вам сам подсказывает, чего сейчас вам не хватает. И раз уж эта тема есть, почему человек много ест иногда? Не потому, что ему хочется...
Вопрос генетики. Это, там... Вопрос генетики.
Да даже не в этом.
Нет, ему абсолютно в этом. Есть различные типы телосложения. Кто-то может есть, да, вот женщина прекрасно знает, да, в коллективе заводится такая ведьма.
Что?
Она вот жрет все, что угодно, и у нее ничего не прилипает. А другому стоит шоколадку понюхать, и сразу плюс 2 килограмма. Да, это генетический вопрос. Это как кому повезло.
Как мы говорим, ест как утка, как утка, худая, как оглобля. А мне кажется, почему
это еще лучше? Что-то с качеством связи, ну, в общем, такая тема. Вижу, опрос все-таки набирает популярность. И напомню, считаете ли вы, что вы ведете здоровый образ жизни? Мы сравниваем показатели с опросом по России. Если да, то 134-21-35. Если нет, то 134-21-36. Если частично, то 134-21-37. Также звоните и расскажите мне, что такое для вас здоровый образ жизни, насколько вы его разделяете. И заодно я хотел поговорить о дискриминации курильщиков, если есть такое мнение. Я вот, честно говоря, считаю, что курение, точнее, последствия его, да, это серьезная проблема. Это серьезная проблема и в нашем обществе, да, поскольку, ну, это и там жизнь окружающим портит. Но вот тут только вопрос, конечно, пропаганды, потому что дискриминировать курильщиков, ну, больше, чем они дискриминированы, нельзя. Они и так за это очень много платят и здоровьем, и деньгами, собственно, покупая, да, там те же самые сигареты. В эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, это Гурген.
Да, здравствуйте.
Александр, видите ли, вот идет уже 8-й год моей абсолютной трезвости. То есть я расстался с алкоголем уже продолжительное время достаточно. И вы знаете что? Вероятно, дело в подходе, потому что из всего можно сделать такую bigotry, да, так сказать, и ханжество, и фанатизм, и все на свете. То есть, например, смотрите, ханжество, даже не ханжество, а скорее всего фанатизм, а порожденный, как ни странно, недостатком информации. Я бы сказал, невежеством. Например, бег после 50 лет. Обратите внимание, суставная сумка коленных суставов, синовиальная жидкость и так далее, и так далее. А все это рассчитано в среднем на 120 лет биологического существования особи. А что касается этих тренировок и многочисленного перенапряжения, например, тех же коленных суставов, это выделение из суставной сумки и дегидратация сустава. Это катастрофически глупо. Ну, то есть заставь дурака Богу молиться, он его прозабьет. А чем я отличаюсь? Курю. И видите ли, ну, да, конечно, каждый из курильщиков обязательно, мне 56 лет, прожил в жизни какой-то небольшой хотя бы этап, когда он судорожно боролся с курением. То есть как? Способом уменьшения. Вот сегодня 7 сигарет. Вы знаете, это какой-то, это вариант мазохизма. С моей точки зрения, с этой не самой здоровой привычкой действительно можно расстаться. Только в одном случае, если вы найдете адекватную эмоционально-психологическую и лучше психофизиологическую замену. Либо это какая-то пассионарность в контексте, там, например, там, изучения иностранных языков, грубо говоря, или какое-то супер-хобби, которое вас будет...
Ну, кому-то книжечка Алена Карра помогает. Знаете, я знаю много таких людей.
А, простите, книжечка?
Алена Кара, «Как бросить курить».
А, ну, книжечка всегда, вы знаете, и я уверен, что не только Алена Кара, а многие другие еще, можно найти пару десятков публикаций, как минимум, в различных системах. Вот особенно в той, которая, простите, рифмуется с Чайнатауном, да, найти. В разделе «Эзотерика», рядом с картами Таро, гороскопами и прочими, скажем так, нетрадиционными знаниями, неформализованными научно. В общем, многие называют ЗОЖ смертельной модой на здоровье. Я считаю, что все дело в подходе и в качестве того, на что делается акцент.
Согласен с вами. Кстати говоря, по поводу бега тоже имею свое мнение, хотя с ним многие люди, ведущие здоровый образ жизни, не согласны. Кто-то считает бег такой приоритетной активностью, а я согласен, как человек с проблемной коленкой, да, что он действительно убивает конечности, да, есть более, скажем так, безопасные способы нагружать себя движением. Значит, возвращаясь к опросу, худо-бедно набрали мы релевантное количество, но вот результаты следующие. 21% из дозвонившихся считают, заявляют о том, что ведут здоровый образ жизни. Кстати говоря, в чате на Ютубе Лимузин написал, что не пьет 8-й год. Это к вопросу, да? Значит, 47% однозначно ведут образ жизни нездоровый, и 33% считают, что не до конца здоровый образ жизни. Вот такой портрет здоровья нашей аудитории с вами. Я надеюсь, что он на 100% не соответствует ей, потому что, ну, мы, во-первых, с данными расходимся с предыдущего вопроса, во-вторых, мне хочется, чтобы вы все пожили подольше. А для этого, так или иначе, нужно испытывать на себе ограничения, потому что мы живем в мире, который биологически, ну, определенно нам не соответствует. И по питанию, да, мы едим больше, чем нам нужно биологически, и по другим, и по двигательной активности, и по витаминам тем же самым, и по питанию, да, мы все-таки ведем себя антиэволюционно. И в этом смысле нам с вами придется за этим следить, если мы хотим пожить подольше. И так или иначе, да, судя по статистике, опубликованной там Минздравом, все-таки мы как-то начинаем это осознавать, да, вот призываю всех, например, вернуться к советской практике, такой, раз уж мы часто вспоминаем Советский Союз, и, например, в обязательном порядке заставлять себя и своих близких принимать то, что раньше называлось рыбьим жиром, а сейчас называется омега-жирные кислоты. Это очень полезно, да, и на ежедневной основе. Ну и ряд других каких-то над собой экспериментов в плане здоровья не ставить, конечно, но что-то вводить в режим какие-то постоянные активности. Хотя бы ходить пешком. Вот, я надеюсь, что вы все-таки пересмотрите свое отношение к ряду вредных привычек и, ну, например, будете следить за своим рационом. Завтра продолжим обсуждение различных тем. Я тоже думаю, что поговорим и об острых темах, и поругаемся, и поспорим. Сегодня желаю вам хорошего вечера, аккуратнее на дорогах, и следите за здоровьем хотя бы в сегодняшний день отказа от излишеств в питании. Сейчас новости на радиостанции, ну и слушайте радио.